радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы начинаем. Это Виктор Баранец.
И это Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, в последнее время и на мое имя, на имя Михаила Тимошенко, поступают ваши письма и просьбы начинать каждое военное ревю самых горячих военных новостей. Ну что же, идя навстречу пожеланиям трудящихся, мы так и построим сегодня передачу. Ну, какие горячие самые новости? Возьмем сначала, что там в Сирии происходит. Вы знаете, совместный патруль российско-турецкий не пропустили сирийцы, скажем так, определенного сорта, если можно сказать. Это, по сути, боевики, которые прикрывались стариками, детьми, женщинами. Они не пропустили российско-турецкий патруль. Но вот загадочная фраза. Министерство обороны России предоставило туркам возможность больше времени уделить для того, чтобы прочистить трассу. Почему, казалось бы, так? А потому что в соответствии с меморандумом, который был заключен между Путиным и Эрдоганом, турецкая сторона взяла на себя обязательство проводить операции, скажем так, сепаратные операции, отделяя боевиков от гражданского населения.
Ну, они боевиков сами привели. Вот сами. Это, вот пусть их и убирают.
Это задача великой сложности. Я просто не знаю, как ее можно будет решить, потому что у них же на лбу не напишено, Миша. Тем более зеленкой тоже не намечено.
А да? Борода?
Да. И вот ходи ты и узнай. Алло, ты бандит? Нет, не бандит. Тогда давай вот сюда. Еще, дорогие друзья, теперь мы к нашим новостям. Вы слышали о том, что несколько американских кораблей, там, по сути, два или три, они приближались к территориальным водам России в районе Крыма и ушли после того, как их обработали наши рыбы, радиоэлектронные борьба. Мы здесь не будем аплодировать пятками, просто скажем, что по части РЭП мы неплохо стоим в мире. Даже американцы признают, что за последние, во всяком случае, 10-15 лет, Миша, я не очень вру
вот
человечеству.
Как только да, они нас хвалят.
Да, так и бойся.
Да.
Ну, я сегодня позвонил одному трезвоумному человеку, который занимается в ней этими рыбами. Ну, и наши с тобой родные, до боли системы Красуха, да, Москва, Порубщик, да, ну, там разные системы, авиационные.
Да. Наземные, да, авиационные.
Наземные, авиационные, морские, да. Ну, и последнее, дорогие друзья, раз уж вы нас просите, чтобы мы вас держали в курсе военной жизни, выходят поправки к закону о военной службе, где появятся две новые статьи, которые позволяют командирам увольнять военнослужащих. Пока это пробная статья, она звучит так: за потерю чести и достоинства. Ну, я вам интерпретирую, конечно. И вторая за рассекречивание, ну, скажем так, за разглашение.
А командиры с какой должности начинают?
С любой.
Ну что, командир батальона уволит летеху?
Нет, ну, тоже по закону, тоже кто представление пишет? Снизу доверху же идет представление. Но обязательно, Миша, обязательно комиссия, чтобы субъективизма не было. Аттестационная комиссия должна принимать решение, давать ход наверх.
Понятно.
Посмотрим, что это будут за поправки. Они пока сегодня появились на юридическом сайте президента.
Можете я полагаю, заглянуть. Это ведь вдогон за что? Вернее, зачем? Хныканье было. Я разочаровался, уволиться хочу, меня не отпускают.
Угу. Там есть за невыполнение условий контракта, причем с обеих сторон. То есть, если не выполняет условия контракта сам военнослужащий, он может быть уволен, или Минобороны тоже в отношении его не выполняет условия контракта.
Обычно это не проходило никогда со стороны Минобороны. Не-не, мы выполняем все, что там. А вообще тяготы и лишения – молчать, сидеть, дрожать.
Да, в 90-е годы по 6 месяцев не платили и пытались доказать, что это не от Минобороны зависит, да, от объективных обстоятельств некоторых. Ну что, дорогие наши родные, служивые, друзья, все, кто интересуется вопросами военной истории, нынешней жизни армии, особенно просим звонить. Мы напомним вам номер телефона, за которым...
8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
Ну, а я смотрю сейчас на нашу очаровательную Катеньку. Красноярск из Александр звонит из Красноярска. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый полковники. Добрый. Только мы не господа. Вам... Извините, пожалуйста, да. Ну,
товарищи полковники.
Вот это правильно, да.
Огромное вам спасибо за вашу передачу. Я постоянно ее слушаю. И у меня к вам просьба. Вот два вопроса. Первый вопрос. У меня дядя погиб на фронте. Знаю, где погиб, как погиб. Награжден медалью за отвагой. За отвагу. Он погиб в 19 лет, совсем мальчишечкой. Но никак не могу найти нигде его день и дату рождения. Помогите, пожалуйста, если можно.
А вы знаете, из какого района... Извините, пожалуйста, вы знаете, с какого района он призывался? Ну, хотя бы...
Знаю, обращался и в военкомат, и все.
А в Подольск вы обращались? Там, конечно, однофамильцев тьма.
А в военкомат вы как давно обращались?
Да, я постоянно обращаюсь к ним.
Значит, у них есть сейчас форма готовая, в которую надо вставить фамилию, имя, отчество и другие личные данные, которые вам известны. Откуда призывался? Ну, в общем, все, что они попросят в этой форме. Откуда призывался или еще что-то там может быть. Они сами отправляют эту форму в Подольский архив.
Миш, тем более у человека немало данных. Да?
Ну, фамилия, конечно.
Имя, отчество, откуда призывался.
Да, вот, у вас осталось. Для того, чтобы попробовать упростить все это дело... Либо сам, либо кого-нибудь из младших поколений, за ухо, у них интернет есть, пусть заходят на сайт Министерства обороны, там есть кнопочка «Подвиг народа», раньше была в левом нижнем углу. Это специальный сайт. Открывается, фамилию, имя, отчество забили, выскочат наградные листы и решение о награждении.
Есть это все, есть.
Ну вот, за отвагу есть, она была номерная медаль, как мне помнится, и там в представлении должно быть написано: красноармеец такой-то, год рождения такой-то, дата рождения. Вот. Попробуйте это.
К сожалению, даты нету. Приказ
ну, есть. Ну вот, давайте
я вместе, вам говорю, да. Наградной лист, посмотрите. Должен быть наградной лист.
В наградном листе обязательно указываться.
Ну, представление должно быть.
И вы знаете, что медаль за отвагу называли еще солдатским орденом. У вас был второй вопрос, пожалуйста, дорогой.
И еще, товарищи полковники, надвигается самый великий праздник.
Ой, ну вы нам только те вещи не
говорите. Вопрос-то в чем?
Просьба, вот чтобы как можно больше по радио было информации о том, что Советский Союз, советский солдат победил в войне, потому что даже внуки не знают, что и как это было. Я им рассказываю, они даже не слышали.
Это правда, но не бывает такого дня, чтобы на радио «Комсомольская правда» не звучали те иные темы, которые касаются нашей великой победы. Спасибо, спасибо большое. Бийск у нас.
Здравствуйте, Игорь из Бийска, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса. Первый вопрос, можно ответить, что возможно по радио, имеется в виду. Просто такой. Вот непонятно было недавно документальный фильм про подводный флот Тихоокеанский. И вот там показано про корабли наши подводные, подводного флота, все понятно. А вот непонятно, как его охраняют. Что тут можно сказать? Там показали один пулемет и два автомата. И тишина.
Чего?
А ну как... Базовый подводного флота чем прикрываем в Тихом океане? Фильм был, там вообще непонятно, вот что у нас на охране там есть.
Ну, у нас есть некое подобие, как я понимаю, американской системы СОСУС. Ну и кроме этого, корабли противолодочной обороны.
Ага. Понятно.
Понятно. Вот. А то, что противник где-то трется, ну, естественно, они трутся около Вилючинска, потому что оно у них называется «Осиным гнездом», а это точка базирования в основном атомных подводных лодок.
Да.
Ну, а дальше что? Дальше Владивосток.
Побудьте с нами, уважаемые радиослушатели. Мы уйдем сейчас на коротенький перерыв, а вы оставайтесь с нами в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это «Военное ревю». С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами и полковник Михаил Тимошенко. Один из радиослушателей нас подначивает. Правда, он ошибся. Выстрел из вертолета по жилому дому в Перми. По-моему, в Чите, Миша, в Чите. Не относится к горячим новостям? Конечно, относится. Мы о нем уже сегодня говорили, уважаемый радиослушатель по имени Олег.
Просто человек включился позже.
Олег, а мы не замалчивали, когда и ракетку запустили из ангара. Вы помните, да, Миша? Потом сейчас эти люди будут рассчитываться за ущерб.
Ой, не говори. Они...
Да. Долго им рассчитывать.
Вот что мы забудем с тобой
там
иначе.
Там же у нас висит человек. Говори, говори.
Да,
да.
Юрию Васильевичу Бондареву сегодня 95.
Писателю.
Да.
Писателю. Великий писатель.
Крепкое поколение. Смотри, Язову сколько было, да?
Да.
Да.
Честный большой
кто писатель. Кто у нас на связи?
На связи у нас. Здравствуйте. Игорь,
здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в России вот существует опасность постоянно терроризма. Вот сейчас еще вирус добавился. Никак не могу понять, зачем мы впустили 15 миллионов мигрантов. В нашей экономике хоть 60 впустили.
А куда впустили 15 миллионов мигрантов?
Ну, так официально данные подают. Тут
куда пустили 15 миллионов мигрантов?
Ну, в России.
Говорят, откуда вы взяли 15... эти данные?
До официальных данных было идите.
И все они имеют статус мигрантов, да? Они имеют статус мигрантов, да? Вот вы отвечаете за свои слова, да? Мигрантов, правильно?
Да, вот статус, я вот не знаю, что статус.
А вот вы, если не знаете, тогда не надо говорить. Ну, сказали бы еще там гастарбайтеры, и то бы уже мы были ближе к себе.
Да, да, да.
Ну, вот
да.
Наконец-то мы можем понимать. Да. А потому что наши не хотят работать за такую зарплату, а гастарбайтеры берутся за нее охотно. А мы говорим, что работы не хватает. Вот на это и ответ. Банальный ответ, он же давно известен. Спасибо вам за ваши вопросы.
Забавный у нас вопрос. Почему вы молчите? Еще на той неделе я спрашивал ваше отношение к госпоже Терешковой после известной ее инициативы. Или для вас это неудобный вопрос? Уважаемый Руслан Сайдюков, отвечаем на ваш вопрос. У вас есть предложение, кого выбирать вот в 2024 году, чтобы фамилия была не Путин? Алло, Руслан Сайдюков.
Выйдите с нами на связь. Да,
Ксению Анатольевну, что ли, хотите? Это ж позорище.
А вот тот, который мошонку у Красной площади прибивал.
Вот его тоже, можно,
я за него тоже хочу услышать о нем. Да, проехали. И Евгений
Здравствуйте,
Воронеж.
Евгений из Воронежа.
Будь бдительным. Алло, добрый день, товарищ полковник.
Добрый.
У меня вопрос, если можно. Слышите меня?
Никогда да, не спрашивайте, как. Сразу вопрос.
Вот у нас в Воронежской области в качестве оккупантов были и румыны, и венгры, и итальянцы. Вот как они относились к населению и как население относилось к ним?
Очень хреново относились друг к другу, те и другие.
Звери.
Нет, понятно, а вот именно вот венгры, скажем, румыны. Я слышал, что к румынам и к итальянцам относились довольно прилично.
Ага, ага. В плен не брать.
Кто это сказал?
Толбухин.
Толбухин сказал, да. После того, как они там вырезали целые деревни, вот было такое указание. У них там много могилок под Воронежем.
Венгров.
Венгров, да. Да,
а да. Вот румын, я слышал, что к итальянцам...
У вас родня румынская или что? Чего вы переживаете так за румын?
Нет, у меня просто в Подгорном родня живет, и они говорили, что итальянцы очень хорошо...
Хороших фашистов было очень мало.
А румыны выворачивали рельсы трамвайные в Одессе и уволакивали к себе на родину.
И когда итальянцев припирало, тоже как звери бились с нашими, с красноармейцами. Это молва такая, лживая. Они сейчас хотят сказать, что воевали по-хорошему против нас.
Да. Нет, просто наши старики вот говорили, что, например, итальянцы и шоколадки дарили, и детей очень любили.
Да, 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 да. Бывали такие случаи, когда приходили, деткам давали, но это же не значит, что вся гитлеровская армия так относилась.
Нет, я именно имел в виду про...
Вот отдельные случаи были. Давайте остановимся на этом. Отдельные случаи были.
Забавный вопрос. Кельвин Кляйн опять наш друг.
А ну.
А случайные иммигранты из Таджикистана не являются бартером за высокогорные радары? За какие радары? Алло!
Кельвин Кляйн.
Кельвин Кляйн. Ну, какие радары? Вы чего?
Они там как были, так
и стоят. Оптико-электронный комплекс, да, стоит. Да, а высокогорные радары-то чего? Да чего должны ловить? Ой, откуда люди достают такие мысли?
Ну, это же Кельвин Кляйн. Сергей, Москва, здравствуйте.
Сергей из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Два коротеньких вопроса. Угу. Хотелось бы узнать что-нибудь о самолете пятого поколения, когда он появится, когда мы его примерно увидим. И второй вопрос.
Серийное производство начато. Должно появиться 76 штук.
На крыле уже порядка... А, один же разбился. Да, 11.
Ну, серийный.
Да,
серийный,
11 первый. Уже есть.
Это все опытные, предсерийные экземпляры. Первый серийный, к сожалению, разбился.
Я думаю, что будут доводить еще несколько лет. Не могу сказать, 5, 7 или 10. Но будут доводить еще серьезно, чтобы получилось воздушный автомат Калашникова. Да, второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос. Закупаем мы какие-нибудь военные комплектующие у Китая? Если да, то да, если нет, то нет.
Да, закупаем.
Ну вот, например, микросхемы считать как?
И военными, у Индии закупаем.
Военные или нет?
И у Индии тоже закупаем. У нас даже есть совместные проекты с Индией.
Да.
Да.
Спасибо.
Но начинаем потихоньку отскакивать. Поняли, куда мы влипли. Миша, вот здесь письмо. Это вот тем людям, которые говорят, вы не читаете неудобные письма.
Ну-ну.
Так Путин убрал всех неугодных, почистил, так власти никого не осталось вместо него. Дорогой мой радиослушатель, если бы был человек, который бы мог формулировать какие-то четкие задачи, а не «я за все хорошее против всего плохого», мог бы уже давно появиться человек, которому бы народ присматривался как будущему кандидату. А то ж сплошной ор. Ну, правильно Владимир Владимирович сказал. Я слышу, что они орут, но я не пойму, что они хотят сказать. Это две разные вещи. Если у вас есть кандидаты, звоните на радио «Комсомольская правда». Военное ревью. Давайте вместе обсуждать. Поехали, Миша. Что у тебя?
Ой, опять разъясняю Кельвину Кляйну. По каналу «Звезда» там говорили, что они чего-то обнаруживают в космосе. Какие такие нахрен радары? Оптико-электронный комплекс стоит.
Око, по-моему,
Око называется. Да. Пошукайте в интернете. Ну, что, трудно набрать на клавиатуре вашего смартфона, что ли?
Кирилл Николаевич, и мы отстегиваем за него.
Отличается от радара, кстати говоря.
Это не радар, по большому счету. Это другая система.
Да, вообще не радар.
Ехали дальше мы в военном рве. Сергей, Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот у нас сейчас с Израилем хорошие отношения, но тут у них новый премьер-министр появился. Вот как вы думаете, политика изменится?
Это кто там у них новый премьер-министр появился, а?
И куда девал предыдущего?
Куда вы Нетаньяху девали? Под лавку, что ли?
А он под суд сейчас пойдет.
Да кто это? У вас где в деревне, в какой, где судилище устроили? Он побеждал, по-моему, победил уже на выборах. Какой там новый премьер? Там за него 75, а то и 80% проголосовали, если не больше. Так, поехали. Нет. Так, теперь Миша, теперь мне пишет. Кроме Путина, я лично за Грудинина голосовал. Ну, чё? Ну, вы можете голосовать.
11% наголосовал, да, да. Свободен.
Вот за того, который мошонку прибивал к Красной площади, если люди голосуют. За Собчак тоже. Но почему бы и нет, да?
Кто как отразится эпидемия коронавируса на войсковых частях? Ага. Спрашивает Евгений из Кирова. Вообще вопрос правильный. Они же там все вместе.
Конечно.
Как опять на... же руки не моют.
Как на всей России, так и на отразятся на армии. Ну, в армии свои порядки, и тоже началась... В общем, упредительные меры проводятся достаточно серьезные. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте. Волгоград у нас. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, привет.
Это Вологда.
Да, привет.
Анатолий,
да.
Я желаю, товарищ полковник. Разрешите сделать два небольших добавления к предыдущим вопросам радиослушателей. Вот первое, задавали вопрос, красноармеец, воинское звание это или что-то иное? Да, это воинское звание, которое было с 18 по 46 год.
Совершенно верно.
Красноармеец.
Да.
Вот. Значит, теперь дальше, если кому-то интересно, то ефрейтор и сержант в 40-м году появились. Вот. Это первое. Значит, второе, это по народному ополчению. Михаил Владимирович, по-моему, прошлую передачу задавали вопрос, там, и фольштурм там был, германский упоминали. Ну, действительно, первое народное ополчение полегли многие, но не все. А за годы войны было создано, вернее, первое время войны было создано около 60 дивизий.
Совершенно верно.
Вот, 36 из них, значит, влились потом, значит, в регулярную Красную Армию, 25 преобразованных в кадровые, прошли всю войну, а 8 дивизий...
Перерыв, начали... спасибо за ваш длинный спич, перерыв, дорогие друзья.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно, по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие, уважаемые радиослушатели военного ревью. Продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему два полковника, Баранец и Тимошенко. А у нас в эфире Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий.
Просьба есть и два замечания. Бондарев, это он написал «Горячий снег»?
Да, да, да.
Читал. Сильная вещь.
Да.
Кино смотрел. Кстати, пытался Набокова читать. Какая же это тягомотина. О, Господи. Ни одной вещи его не осилил. А вот он «Горячий снег» на одном дыхании прочитал. Вот ЗОЖ сейчас это самое пропагандирует. Да вы посмотрите на это поколение. Какой ЗОЖ. И пили, и курили, и недоедали, и голодали. У меня бабушка 99 лет с половиной прожила. До 100 лет полгода не дожила. Гвозди бы делать из этих людей. Так, это во-первых. Во-вторых, народ, вы что насчет Путина возбудились? Вы гляньте в окно, там 20-й год на дворе. Вы до 24-го года еще доживите. Макарон-вирус шагает по планете. Вы, пацаки, наденьте намордники и радуйтесь. А вам Путин тут поперек горла.
А если уж очень приперло, пусть звонят Памфиловой.
О, это правильно. Товарищ офицер, вот какая просьба. По моей просьбе, в частности, и по просьбам других радиослушателей, вы рассказывали о разных событиях, подразделениях и так далее. Я еще почему об этом прошу? Вот, например, об Амсбоне вы рассказывали по моей просьбе, о военной топографии. Ну, молодежь же нас слушает. Может, они об этом и не знают, а услышат у вас, и может загорятся, правильно? Значит, в связи с тем, что грядет День Победы, и с прошедшим праздником женским, прошу вас рассказать о банно-прачечных батальонах.
И заодно, да, были такие.
И заодно упомяните о технике АД и АПК, что за техника такая. И вот еще что. Да, кстати, не помню, кто из великих писателей, но сказал правду. Война была бы веселым пикником, если бы не вши и дизентерия. Примерно то же самое мне говорил мой сослуживец, фронтовик. Он говорит, ты понимаешь, на войне пули свистят над головой, к этому уже как бы привык. А вот ты сидишь в окопе, а по нужде приспичило, и куда денешься? Не выскочишь, убьют, а под тебя...
А там, такой, же... а там такой отнорок должен быть из окопа с двумя жердями.
Оно-то да, оно-то было отнорок, но ведь со своего места от бруствера тоже ведь просто так не отойдешь.
Там нехорошо.
Не шляются по окопам, вот ведь как. Да, и вот еще что, значит, там же ведь служили-то добровольцы, женщины. Как же это генштаб предусмотрел, что столько добровольцев сразу попрут в армию, а? Вот как это, какие головы надо было иметь, чтобы санобработку армии предусмотреть, что они же не могли запланировать, сколько добровольцев пойдут. Вот об этом, пожалуйста, расскажите на
днях. Хорошо.
Все, значит, что, баннопрачечная,
да,
и женщина-добровольца, да?
Да.
Запишешь, Мир?
Хорошо.
Конечно. Давай, это персональная просьба Юрия. Ну что, у тебя есть что почитать, Мир?
Александр из Челябинска спрашивает, а не обсуждался ли у нас где-нибудь, ну, на достаточно высоком уровне, вопрос, не нужен ли нам сухопутный проход в Крым? Мост, конечно, хорошо. Все равно нас агрессорами считают. Нет, сколько я знаю, нет, не обсуждался.
Военное ревю слушает Ростислава из Москвы. Поехали, Ростислав.
Добрый вечер. Вот Виктор Николаевич как-то похвалил прекрасную столовую ведомственную Нарышкина. Я уж позволю себе про ПГУ два вопроса.
Извините, пожалуйста, первый... я не мог хвалить в ведомстве Нарышкина, потому что я там не был. Вы меня ни с кем не перепутали, нет?
Ну, поскольку Слан-то у нас на всех программах, и не только на нашем канале, и не только на нашей частоте, то, очевидно, да.
Вы еще меня сейчас, Ростислав, так ненароком часовым у спальни Путина сделаете. Ну, будьте же аккуратны. Поехали. Второй вопрос. Первый не зачет. Поехали. Второй вопрос.
Нет, вы знаете, нет, я это самое читал у Гордеевского, что...
Что Баранец пришел, ходил в лес, да? Да, и с Нарышкиным нет, коньяк пил в лесу, да? Вы нет, это читали?
Нет, я читал, что у Крючкова в ПГУ было дело...
Дорогой мой человек, вы спросили, что Баранец похвалил столовую СВР. Этого не было. Пожалуйста, второй вопрос. Мы не будем здесь три часа уточнять ваш вопрос. Поехали, второй вопрос. Он у вас есть?
Я спрашиваю, вот правда ли, что у Крючкова в ПГУ было дело операции с территории СССР, вот как пишет Гордеевский? То есть человек мог сидеть где-нибудь в глав УПДК в Москве, а на самом деле был наводчиком для линейных, то есть территориальных управлений ПГУ... Вот может такое быть? Как вы думаете?
Господи, сидел в УПДК и был наводчиком для территориальных подразделений ПГУ. Где УПДК? Это в Москве, да. Управление
а ПГУ. А был наводчиком на Южную Гвинею, да?
Да.
Да, да, да. Вот там где-то в джунглях замочить кого-то, да.
Вот у вас бригада номер 7 свободна, Виктор Николаевич? Давайте им выезд срочно.
Будьте гораздо проще. Продолжаем
военно. Вот пишет нам Алим.
Да.
А меня скоро загребут солдаты, но я не ем свинину. Служивые говорят, что ее заменяют сгущенкой. Так ли это? Поясните.
Уважаемый тот, который не кушает свинину, вообще-то у нас все больше и больше шведских столов, там предлагают и свинину, и говядину предлагают. Так что будем верить в то, что вы обойдетесь без свинины. А есть вегетарианцы, это тоже помогает. Спасибо за вопрос. Николай, Новосибирск. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер, товарищи офицеры. У меня такой вопрос. 75-я годовщина будет и надвигается.
Догадываюсь.
И хотелось бы узнать, будет ли опять занавешен, задрапирован мавзолей?
Тимошенко, ты же руководишь украшением Красной площади. Что, это же тебе вопрос.
В этом году меня не приглашали.
Не приглашали. Меня тоже там сегодня, возможно, не будет. У меня есть подозрение, что, скорее всего, что да, уважаемый радиослужащий. Хотя я хотел бы видеть портрет Сталина, как он был на первом параде по центру Красной площади и солдаты Победы, маршалы и солдаты Победы, чтобы все были в одном строю. Было бы прекрасно. И мавзолейчик, картонку снять. Поставит там нормальную трибуну, чтобы все это было. И все. И не стесняться этого, не оглядываться на либероидов. Вот это мое мнение. Точка. Едем дальше. Я разболтался.
Здравствуйте, Валерий из Москвы.
Валерий из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Недавно услышал такую информацию, такой знаменитый снайпер, по-моему, Сурков фамилия его. Якобы он уничтожил где-то порядка 700 захватчиков.
720.
Вопрос такой, во-первых, вот ему, он должен был представлен званию Героя Советского Союза, этого не случилось. Якобы он
да.
в 43-м году был да. комиссован после 7 ранений, и через 10 лет его не стало. Вопрос такой, а вот каким образом вот эта вот информация проверяется? Вот уничтожен там более 700, вы меня поправили, да? А как вот практически вот это вот такой вопрос у меня, уж извините. Спасибо.
Как подсчитывали?
Да, да. да
ну,
да,
как да, правило, да. снайперы работали с напарниками. Если подтверждение есть, то есть.
Ну, а вот то ли он убит, то ли он ранен. Вот это,
а
вот
какая
это
разница?
Можно только можно
предполагать. Я вам скажу, что, вот, допустим, с точки зрения циничного военного, ранить гораздо веселее, чем убить. Ну, убили и убили. Ну, все, положили... в отнорок и лежит, да? А вот если ранен, ему же помощь оказывать надо. Его же тащить
ну,
да, надо куда-то.
Ну, вот,
конечно.
А вот почему все-таки не состоялось награждение его? У вас нет такой...
Ну, елки-палки, ну, вы даете. Да разве можно ответить на этот вопрос?
Вы бы знали, сколько к званию Героя Советского Союза было представлено. Но напился, выбросил жену любовника жены, выбросил с третьего этажа. Вот и звезда погасла.
Ну, то, даже у Маринеско была такая
да,
история,
да.
по-моему.
Но ваш вопрос... Да без Маринеско было еще повеселее. У командира лодки-заградителя утопленных кораблей противника намного больше тоннаж. Чем угу. получилось у Маринеско.
Угу.
Но потом он вошел в контры с командующим флотом. Его 11 раз представляли герою.
Но ваш вопрос, мы обязательно, у меня будет скоро встреча с фронтовиками, в том числе с одним из снайперов, да, дай бог жизни ему еще много-много лет, я обязательно вот задам вопрос, который интересует вас. Спасибо вам, это очень интересно. Спасибо, едем. Сергей из Ставрополя, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Ну, скорее вопрос Михаилу Владимировичу. Я его как-то задавал, ну, вразумительного ответа не получил. Все-таки. Вопрос такой, высаживались американцы на Луне или нет? И поконкретнее, вот если с цифрами на то время, на тот момент науки и техники. Потому что он не дает мне покоя, и по «Комсомольской правде» слушаю, Лаговский говорил, доказывал. Ну, по возможности.
А что Лаговский доказывал, что высаживались все-таки, да?
Лаковский с педой рта доказывал, что высаживались. Я не помню имя его
Но у народа существует простой, как черенок саперной лопаты, вопрос. Если они туда слетали, то почему же второй, третий, четвертый не слетали? Миша, пожалуйста.
Это во-первых. А во-вторых, куда девалась вся документация по ракете-носителю? Если документации на ракету нет, как можно было долететь?
Эти шаромыжники просто застолбили за собой Луну, да? Они же там даже закон хотели принять, чуть ли не о приватизации Луны. Даже партию начали создавать, там участки делить на Луне. Ну что,
Миша? У нас в роте через пару месяцев свинину ели все, а сало особенно. 1993-95
год. Ай, браво! Кто это, Миша? Кто это? Я аплодирую этому человеку. Спасибо, дорогой. 8-800-200-97-02. Да. Это «Военное ревю». С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами по душам беседует и полковник Михаил Тимошенко. Очень любопытная реплика. Уважаемые полковники, ну тогда и Гагарин не был в космосе. Документальных подтверждений его полету на порядок меньше, чем полету американцев на Луну. Николай, словно из Вашингтона. Уважаемый Николай, все задокументировано от подготовки Гагарина до автобуса, до перевозки, до того, как он залезает в космический корабль и как он приземляется. Каким вам еще нужны доказательства, дорогой мой человек?
И документация на ракету цела.
Да. Мыши не съели и долго не сидят. Вот вам и доказательства. А покажите нам еще раз второй полет американцев на Луну, а? А? Нету, их нет. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
Питер. Здравствуйте, Питер. Владимир из Питера. Питер,
здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники, капитан-лейтенант запаса военно-морского флота. Заканчивал инженерное училище в Пушкине по специальности котло-турбинной энергетической установки. Хочу, в общем-то, высказать свое мнение о том, что, наверное, авианосцу адмирал флота Кузнецов пришел к своему логическому завершению. Почему? Потому что на нем стоят котлы КВБ-3. Это высоконапорные котлы, требующие большого тщательной водоподготовки, значительного объема опреснения воды, практически там до нулевых показателей. Практически.
Да, к сожалению.
Да, и эти высоконапорные котлы, они, к сожалению, очень ненадежны. Да, на Кузнецове их вообще агрегатным способом заменяют.
Уважаемый товарищ капитан-лейтенант, вот это, что вы мне сказали, как вы думаете, в экипаже Кузнецова знают или нет?
Я думаю, что в экипаже Кузнецова знают, но ничего сделать с этим
не могут. Так, заменить-то нечем.
Да, заменить нечем, а это проект этих котлов высоконапорных, да, мы весь 956-й проект, Сарыч, из-за этих высоконапорных котлов списали, да, их уже нет. 1155 ВПК с газотурбинными энергетическими установками, они, слава богу, более-менее службу несут, а Сарыч вообще весь, по сути дела, дальше, условно говоря, там 9-мильной зоны не выходил для выполнения боевых встреч.
Ну что, на ваш взгляд, надо за упокой заказывать уже, да? И свечку ставить?
Я думаю, что будет выглядеть это так. Конечно, лет через 7 адмирала флота Кузнецов отремонтирует, и еще 2-3 года он проплавает.
Ну а как же вы доказывали нам, что котлы ни хрена никуда не годятся? Зачем нам такой корабль, а? Ну что, березовыми поленями? Так вы говорите, что он уже, ему все, пришел конец. Какие котлы хреновые, березовыми поленями будем топить. И вдруг говорите, через 7 лет он вернется в строй. Так как-нибудь нас проясните, будет жить он или нет?
Я думаю, что в строй его введут, но это будет просто пиар-компания. Реально он бы никакого...
А вам не кажется, что она очень дорого нашему налогоплательщику обойдется? Там дикие суммы называют.
Кажется, поэтому я вам и звоню высказать свое, так сказать, мнение, да, то есть как бы...
Нет, мнение вот это... вполне профессиональное, чего говорить. Это во-первых, а во-вторых, но с другой стороны, это что, мы без палубной авиации остаемся?
Получается, что да.
Да, видимо, да.
Получается,
видимо,
что да. Будем слетать с нитки, да, там, с бетонной этой палубы, да. Спасибо, спасибо. Вы вовремя бьете в колокола, но подождем, что скажет нам руководство ВМФ России. А у нас Александр из Пензы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос. Где-то рассказывал. Во время войны, прежде чем захоронить погибших, изымали все документы, снимали все боевые награды, потому что многих было просто не опознать. И чтобы, как говорится, их не записали в бездне пропавших. Куда после этого девались боевые награды? Мы все знаем, что они сделаны из драгоценных металлов.
Сдавали в штаб.
Понятно. Родным никуда не отсылало.
Нет.
И еще он говорил, там СМС это посылал. С убитых снимали полушубки зимой.
Вы уже нам это написали, мы не против. Да, но правда. Голыми их никто не хоронил.
Нет, галифе, гимнастерки оставляли.
Конечно.
А кто же нам доказывал, что тут все снимали, а? Я еще добавил, я что плосковцами да, зубы золотые выламывали, еще надо было добавить, да?
Ну, это у нас Кельвин Кляйн такой.
А, это же большой фронтовик наш дорогой. Катенька, кто у нас? Михаил.
Здравствуйте, Михаил из Волоколамска.
Да.
Да. Вы еще нам скажите, слушаю вас. Это было бы полностью, да, говорите.
Ой, извините, пожалуйста, а я смотрю тут, думаю, туда в эфир выйду.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго вам здоровья. У меня вопрос. Вот Виктор Николаевич, вот к какой он партии относится и какие отношения у него...
Никакой, запомните, никакой. Я уже был, я уже раз вступил. Все уже, дорогие товарищи, я беспартийный.
Вот, еще хотел вопрос. Можно?
Да, да.
Вот смотрите как. У меня вопрос очень такой, мучает меня. Когда рухнул наш строй советский, социалистический, награды, которые были получены кровью, потом, страданиями, вот, они тоже обесценились. Понимаете как?
А кто вам сказал, что офицер, который носит советский орден, на помойку его должен выбросить, что ли, а?
Нет.
А почему же, говорите, обесценились? В каком плане обесценились?
Я вижу, как они просто появились на рынках. Там,
это да, это как-то... было, можно было купить. Понимаете? Любой орден. И даже золотую звезду Героя Советского Союза.
Хорошо, вы меня порадовали, что это не так. Я не прав. Это хорошо. Теперь, вот вопрос теперь важный.
Я не отказываю что вам, что и сейчас награды продаются. Причем номерные, дорогой мой человек. И сейчас, запросто, я в интернете понимаю. Можно найти. Да.
Ну, это плохо. Но меня порадовали, главное, что они не обесценились. То есть за ними есть и какие-то льготы стоят, да, я так понимаю?
Ничего себе. У нас, по-моему, только за героя Российской Федерации платят, Миша, насколько мне известно.
За ордена другие
да.
нет.
Нет, да. да.
И, вы знаете, я, может быть, плохо владею темой. И теперь для меня важный вопрос.
Уже пятый вопрос. Поехали, пятый. Погнали. Порядок исключения.
И, знаете, главный вопрос, что будет с наградами, которые получили люди из рук Путина?
Вот они их будут носить. Они их будут
и
носить.
Они останутся в семье после их смерти.
Да. Да, все. Больше вопросов.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Катенька. Давай еще Ставрополь.
Дмитрий Ставрополь, одну секунду. Уважаемый Николай, вот вы тут все пишете про спутники, про космические корабли, про космонавтов. Я вас спросил, или если это были не вы, то кого-то, кто нам звонил на эту тему, где документация на ракету-носитель, которая выводила Аполлон к Луне? Нет ее ни в архивах, ни в перечне разработанных документов НАСА. Понятно?
Угу. Может, успеет еще, Катенька, кто-то задать вопрос? Дмитрий, пожалуйста, быстренько, у нас полминуты осталось.
Добрый вечер. Насчет последнего вопроса. Документация General Dynamics, фирма, которая по подряду НАСА создавала ИФ-1, собственно, элементы Сатурна-5. Что касается полетов американцев на Луну, товарищ полковник, ну, их там было по меньшей мере 4 экипажа.
Да, дорогие друзья, мы расстаемся с вами до завтра. Это было военное ревю.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.